Я хочу домой. Настала осень. Наш район с трудом очнулся после долгого удушливого лета. Кондиционеры были выключены, толстяки сменили отвратительные шорты на пристойные кремпляновые брюки, женщины, слегка прикрывшись, обрели известную таинственность, тяжелый запах дыма и бензина растворился в аромате подгнивающей листвы. Марусю я встречал довольно часто. Иногда мы заходили в бар. Маруся жаловалась: «Ты себе не представляешь, Рафа и Лоло, ну, просто близнецы. В том смысле, что ответственности ноль. И лексикон примерно одинаковый. Он так и не работает? Лоло? Да не Лоло, а Рафа». Муся засмеялась: «Ты его, должно быть, с кем-то путаешь. Скорее уж я поверю, что работает Лоло. Хотя и это, прямо скажем, маловероятно». Марусе принесли коктейль, джин с лимонадом, мне двойную порцию столичной. Мы пересели за отдельный столик. Я спросил: «Тогда на что вы существуете?» «Не знаю. Я тут месяц проработал в одной конторе. Отвечал на звонки, естественно, хозяин начал приставать. Я говорю ему: поехали в мотель. Все удовольствие $100. А он: я думал, ты порядочная женщина. А я ему: тебе порядочные за миллион не даст. Я перебил ее: Маруська, ты в своем уме? Ведь ты не проститутка. Что вообще за разговор? А что ты мне советуешь? Тарелки мыть в паршивом ресторане? На программиста выучиться? Торговать орехами на 108-й? Ну, лучше я обратно попрошусь».
«Куда? В Москву?»
«Да хоть бы и в Москву. А что особенного? Ведь не посадят же меня. К политике я отношения не имею».
«А свобода?»
«Нафиг мне свобода? Я хочу покоя. И вообще, зачем нужна свобода, когда у меня есть папа?»
«Ты даешь».
«Нормальный человек, он и в Москве свободен».
«Много ли ты видела нормальных?»
«Их везде немного».
«Ты просто все забыла. Хамство, ложь.
В Москве и нахамят-то хоть по-русски».
«Это-то и страшно».
«В общем, жизни нет. На Рафа полагаться глупо. Он такой, сегодня на коленях ползает, а завтра вдруг исчезнет. Где-то шляется неделю или две, потом опять звонит. Явился как-то раз, снимает брюки, а трусы в помаде, я тебе клянусь. Причем его и ревновать-то бесполезно, не поймет. В моральном отношении Лоло на этом фоне академик Сахаров. Он хоть не шляется по бабам».
Я спросил: «А Лёва?»
«Лёвка молодой, еще по бабам шляться».
Я спросил: «Как Лёвушка на этом фоне?»
«А, прекрасно, у него как раз все замечательно. И с Рафой отношения прекрасны, и с попугаем, когда тот в хорошем настроении. Как говорится, родственные души». Я помахал рукой знакомому художнику. Его жена уставилась на Мусю, так будто обнаружила меня в сомнительной компании. Теперь начнутся разговоры. Впрочем, разговоры начались уже давно. Однако настроение испортилось. Я заплатил, и мы ушли. Прошла неделя. Где-то я услышал, что Муся ездила в советское посольство. Просилась якобы домой. Сначала я, конечно, не поверил, но слухи все усиливались, обрастали всякими подробностями. В частности, Рубинчик говорил: ее делами занимается Балиев, третий секретарь посольства. Я позвонил Марусе, спрашиваю: что там происходит? Она мне говорит довольно странным тоном: если хочешь, встретимся.
Где?
Только не у магазина «Днепр». Мы встретились на Остин-стрит, купили фунт черешин, сели на траву у пресвитерианской церкви. Муся говорит: если тебя со мной увидит, будешь неприятности иметь.
В том смысле, что жена узнает?
Не жена, а иммигрантская, пардон, общественность.
Плевать. Ты что, действительно была в посольстве?
Ну, была.
И что?
Да ничего. Сказали: нужно вам, Мария Федоровна, заслужить прощение.
Чем все это кончилось?
Ничем.
И что же будет дальше?
Я не знаю. Я только знаю, что хочу домой. Хочу, чтобы обо мне заботились. Хочу туда, где папа с мамой. А здесь испанец, попугай, какая-то дурацкая свобода. Я, может быть, хочу дворнягу, а не попугая.
Дворняга, говорю, у тебя есть.
Маруся замолчала, отвернулась. Наступила тягостная пауза. Я говорю: ты сердишься? На что же мне сердиться? Встретить бы тебя 15 лет назад.
Я не такой уж старый.
Тебя жена, ребенок, в общем, ясно. А просто так я не хочу.
Да просто так и я ведь не согласен.
Тем более. И хватит говорить на эту тему.
Хватит.
Черешни были съедены.
а косточки мы бросили в траву. Чтобы прервать молчание, я спросил: «Ты хочешь рассказать мне о своих делах?» И вот что я услышал. В августе у Муси началась депрессия. Причины, как это обычно и бывает, выглядели мелкими. Известно, что по-настоящему страдают люди только от досадных мелочей. Соединилось все. У Левушки возникла аллергия к шоколаду, Рафаэль не появлялся с четверга, Лоло сломал очередную клетку с тяжелой медной проволоки, счет за телефон был не оплачен. Тут как раз и появилось объявление в газетах. Все желающие могут посмотреть отечественный фильм «Даурия». Картина демонстрируется под эгидой нашей миссии в ООН, свободный вход, по слухам, ожидается шампанское и бутерброды. Муся вдруг решила, что пойдет, а Левушку оставит родственникам. Зал был небольшой, прохладный, фильм особенного впечатления не произвел, стрельбой и гонками американских зрителей не удивишь. Зато потом их угостили водкой с бутербродами. Слух относительно шампанского не подтвердился. К Мусе подошел довольно симпатичный тип лет 40. Назвался Логинов Олег Вадимович. Поговорили о кино, затем о жизни вообще. Олег Вадимович пожаловался на дороговизну, сказал, что качество в Америке ужасно, дорогая штука. Недавно, говорит, я предъявил своему боссу ультиматум: платите больше, или я уволюсь. «Чем же это кончилось?» — спросила Муся. «Компромиссом. Зарплату он мне так и не прибавил, зато я решил, что не уволюсь». Муся засмеялась. Олег Вадимович казался ей веселым человеком. Она даже спросила, почему среди людей гораздо больше мрачных, чем веселых. Логинов ответил: «Мрачным легче притворяться». Потом вдруг спрашивает: «А могу ли я задать вопрос, что называется, приватный? То есть, проще говоря, нескромный. Как это случилось, уважаемая Мария Федоровна, что вы на Западе?»
«По глупости», — ответила Маруся.
«Папаша ваш солидная фигура, мать — ответственный работник, сами вы неплохо зарабатывали. Алиментов, извиняюсь, выходило ежемесячно рублей по 100.
«Не в деньгах счастье».
«Полностью согласен. В чем же? От политики вы были далеки. Материально вам хватало, жили беззаботно. Родственников захотелось повидать. При таких доходах родственников можно было выписать из-за границы к нам».
«Не знаю, дура я была».
«Опять же полностью согласен. Тем не менее, какие ваши планы?»
«В смысле?»
«Как вы собираетесь жить дальше?»
«Как-нибудь».
Тут Муся спохватилась. «Я Америку не хаю, мне здесь нравится». «Еще бы», — поддержал товарищ Логинов, — «великая страна». «Да мы-то здесь чужие, независимо от убеждений». Маруся вежливо кивнула. Ей понравилось размашистое «мы», которым Логинов объединил их, эмигрантку с дипломатом.
«Может, я обратно попрошусь? Скажу, простите меня, дуру несознательную».
Логинов подумал, усмехнулся и сказал: «Прощение, Марья Федоровна, надо заслужить». Маруся поднялась и отряхнула юбку. С Квинс-бульвара доносился гул автомашин, над крышами бледнело догорающее солнце, в тень от пресвитерианских башен налетела мошкара. Я тоже встал. «Так чем же это кончилось?»
«Они мне позвонили».
«Кто они?»
«Два типа из советского посольства».
Я сказал: «Идем, расскажешь по дороге, может, выпьем кофе где-нибудь».
Маруся рассердилась. «А киселя ты мне не хочешь предложить?» Мы оказались в баре на 70-й. Там грохотала музыка. Пришлось идти через дорогу к мексиканцам.
Я спросил: «Так что же было дальше?» Муся попрощалась с Логиновым в холле. Думала, что он захочет проводить ее, и даже приготовилась к не слишком энергичному отпору. Но Олег Вадимович сказал: «Если хотите, я вам позвоню». Возможно, думала Маруся, он боится своего начальства. Или же меня не хочет подводить. Домой Маруся ехала в Сабвее. Целый час себя корила за ненужную, пустую откровенность. Да и мысль о возвращении на родину казалась ей теперь абсурдной. Вдруг посадят, вдруг заставят каяться, ругать Америку, которая здесь совершенно ни при чем. Прошло 3 дня.
Маруся стала забывать про этот глупый разговор. Тем более, что появился Рафа, как всегда, довольный и счастливый. Он сказал, что был в Канаде исключительно по делу, что недавно основал и, разумеется, возглавил корпорацию по сбору тишины.
«Чего?»
— спросила Муся.
«Тишины!»
«Ого!» — сказала Муся. «Это что-то новенькое!»
Рафаэль кричал. «Я заработаю миллионы! Вот увидишь, миллионы!»
«Очень кстати, тут как раз пришли счета».
«Послушай, в чем моя идея. В нашей жизни слишком много шума. Это вредно. Действует на психику. От этого все люди стали нервными и злыми. Людям просто не хватает тишины. Так вот, мы будем собирать ее, хранить и продавать».
«На вес?»
— спросила Муся. «Почему на вес? В кассетах и под номерами. Скажем, тишина номер один, рассвет в горах. А тишина, допустим, номер пять, любовная истома. Номер девять, тишина испорченной землечерпалки. Номер сорок, тишина через минуту после авиационной катастрофы и так далее».
«За телефон бы надо уплатить», — сказала Муся. Рафа не дослушал и ушел за пивом. Тут ей позвонили. Низкий голос произнес: «Мы из советского посольства». Пауза.
«Алло, хотите с нами встретиться?»
«А где?»
«Да где угодно. В самом людном месте. Ресторан «Шанхай» на Лексингтон и 54-й вас устраивает? В среду? Ровно в 3.
«А как я вас узнаю?»
«Да никак, мы сами вас узнаем. Нас Олег Вадимович проинформировал. Не беспокойтесь. Просьба не опаздывать. Учтите, мы специально прилетим из Вашингтона».
«Я приду», — сказала Муся и подумала. «Тут кавалеры доллар на метро боятся израсходовать, а эти специально прилетят из Вашингтона. Мелочь, а приятно».
Ровно в 3 она была на Лексингтон. У ресторана поджидали двое. Один довольно молодой, в футболке, а второй при галстуке и лет на 10 старше. Он-то и представился. Балиев. Молодой сказал, протягивая руку: «Жора». В ресторане было тесно, хотя ланч давно закончился. Гудели кондиционеры. Молодая китаянка проводила их за столик у окна, вручила каждому меню с драконами на фиолетовой обложке. Жора погрузился в чтение. Балиев равнодушно произнес: «Мне как всегда». Маруся поспешила заявить: «Я есть не буду».
«Дело ваше», — реагировал Балиев.
Жора возмутился. «Обижаешь, мать, идешь на конфронтацию, а значит, создаешь очаг международной напряженности. Зачем? Давай поговорим, побудем в деловой и конструктивной обстановке». Тут Балиев с раздражением прикрикнул: «Помолчите».
У Маруси сразу же возникло ощущение театра, зрелища, эстрадной пары.
Жора был веселый, разбитной и откровенный, а Балиев по контрасту хмурый, строгий и неразговорчивый. При этом между ними ощущалась согласованность, как в цирке. Жора говорил: «Не падай духом, мать, все будет замечательно. Беднейшие слои помогут, Запад обречен». Балиев недовольно хмурился. «Не знаю, как тут быть, Мария Федоровна. Решения в таких делах, конечно, принимаются Москвой. При этом многое, естественно, зависит и от наших, так сказать, рекомендаций». Китаянка принесла им чаю. Мелко кланяясь, бесшумно удалилась. Жора вслед ей крикнул: «Побыстрее, дорогуша! Выше ногу! Уже глаз!» Балиев наконец кивнул.
«Рассказывайте». «Что?»
«Да все как есть».
«А что рассказывать? Жила я хорошо, материально и вообще. Уехала по глупости, хочу, как говорится, искупить, вплоть до лишения свободы».
Жора снова возмутился. «Брось ты, мать, кого теперь сажают? Нынче, чтобы сесть, особые заслуги требуются, типа шпионажа». Тут Балиев строго уточнил: «Бывают исключения. Для полицаев. А Марья Федоровна просто несознательная».
В общем, неохотно подтвердил Балиев это так.
«И все-таки прощение надо заслужить». «А как?» «На этот счет мы будем говорить в посольстве».
«Я должна приехать?»
«Чем скорее, тем лучше. Ждем вас каждый понедельник с часу до 6. Записывайте адрес». «А теперь, — сказал ей Жора, — можно вас запечатлеть? Как говорится, не для протокола».
Он вынул из кармана фотоаппарат, Балиев чуть придвинулся к Марусе, официант с дымящимся подносом замер в нескольких шагах.
«Зачем им фотография понадобилась?» — думала Маруся. «В качестве улики? В доказательство успешно проведенной операции? Зачем? И ехать ли мне в это чертово посольство?
Надо бы поехать. Просто ради интереса».
Муся ехала амтраком в 6 утра. За окнами мелькали реки, горы, перелески, все как будто нарисованное. Утренний пейзаж в оконной раме.
Не природа, думала Маруся, а какая-то цивилизация.
Затем она гуляла час по Вашингтону. Ничего особенного, если что и бросилось в глаза, так это множество строительных лесов. Посольский особняк едва виднелся среди зелени. Казалось, что ограда лишь поддерживает ветки. Прутья были крашеные, толстые, с шипами.
Муся постояла возле запертых дверей, нажала кнопку. Вестибюль, на противоположной стенке герб, телеустройство. Ждите. Кресло, стол, журналы «Огонек», знакомые портреты, бархатные шторы, холодильник. Ждать пришлось недолго. Вышли трое. Жора, сам Балиев и еще довольно гнусный тип в очках. «Лицо, как бельевая пуговица», — вспоминала Муся.
Далее минуты три бессмысленных формальностей. Устали, когда ехали, хотите попсиколы. После этого Балиев ей сказал: «Знакомьтесь, Кокарев Гордей Борисович».
«Мы так его и называем, КГБ», — добавил Жора.
Кокарев прервал его довольно строгим жестом. «Я прошу внимания, давайте подытожим факты. Некая Мария Татарович покидает родину. Затем Мария Татарович, видите ли, просится обратно. Создается ощущение, как будто родина для некоторых — это переменная величина. Хочу — уеду, передумаю — вернусь. Как будто дело происходит в гастрономии или же на рынке. Между тем совершено, я извиняюсь, гнусное предательство. А значит, надо искупить свою вину. И уж затем, гражданка Татарович, будет решено, пускать ли вас обратно или не пускать. Но и тогда решение потребует, учтите, безграничного мягкосердечия. А ведь и у социалистического гуманизма есть пределы».
«Есть», — уверенно поддакнул Жора.
Наступила пауза. Гудели кондиционеры, холодильник то и дело начинал вибрировать. Маруся неуверенно спросила: «Что же вы мне посоветуете?»
Кокарев помедлил и затем сказал: «А вы, Мария Федоровна, напишите».
«Что?»
«Статью, заметку, что-то в этом роде».
«Я? О чем?»
«Да обо всем. Детально изложите все, как было. Как вы жили без забот и огорчений, как на вас подействовали речи Цехновицера, и как потом вы совершили ложный шаг, и как теперь раскаиваетесь. Ясно? Поделитесь мыслями».
«Откуда?»
«Что откуда?»
«Мысли».
«Мысли я подкину», — вставил Жора.
«Мысли не проблема», — согласился Кокарев. Балиев неожиданно заметил:
«У одних есть мысли, у других — единомышленники».
«Хорошо», — сказала Муся, — «но, положим, я все это изложу. И что же дальше?»
«Дальше мы все это напечатаем. Ваш случай будет для кого-нибудь уроком».
«Кто же это напечатает?» — спросила Муся.
«Кто угодно, с нашей-то рекомендацией, да хоть литературная газета». «Или «Нью-Йорк Таймс», — добавил Жора.
«Я ведь и писать-то не умею».
«Как умеете, ведь это не стихи, здесь основное — факты. Если надо, мы подредактируем». «Послушай, мать», — кривлялся Жора, — «соглашайся, не томи».
«Я попрошу Довлатова», — сказала Муся.
Кокарев переспросил: «Кого?»
«Вы что, Довлатова не знаете? Он пишет как Тургенев, даже лучше».
«Ну, если как Тургенев, этого вполне достаточно», — сказал Балиев.
«Действуйте»,
— напутствовал Марусю Кокарев.
«Попробую».
В баре оставались мы, какой-то пьяный с фокстерьером и задумчивая черная девица, а может, чуть живая от наркотиков. Маруся вдруг сказала: «Угости ее шампанским». Я спросил: «Желаете шампанского?» Девица удивленно посмотрела на меня, ведь я был не один. Затем она решительно и грубо повернулась к нам спиной. Мой странный жест ей, видно, не понравился. Она даже проверила, на месте ли ее коричневая сумочка.
«Чего это она?» — спросила Муся.
«Ты не в Ленинграде», — говорю.
Мы вышли на сырую улицу под дождь. Автомашины проносились мимо наподобие подводных лодок. Стало холодно. Такси мне удалось поймать лишь возле синагоги. Дряхлый чекер был наполнен запахом сырой одежды. Я спросил, «Ты что, действительно решила ехать?» Я бы, не задумываясь, села и поехала, но только сразу же, без всяких этих дурацких разговоров.
«Как насчет статьи?»
«Естественно, никак. Я матери пишу раз в год, и то с ошибками. Вот если бы ты мне помог...»
«Еще чего? Зачем мне лишняя ответственность? А вдруг тебя посадят?»
«Ну и пусть», — сказала Муся. И придвинулась ко мне. Я говорю ей, руки, между прочим, убери. Подумаешь.
В такси любовью заниматься — это, извини, не для меня. Тем более, — вмешался наш шофер, — что я секу по-русски.
«Господи, какие все сознательные!» — закричала Муся, отодвинувшись. И тут я замечаю на коленях у шофера русскую газету. Механически читаю заголовки. «Подожжен ливийский танкер», «Встреча Шульца с лидерами антисандинистов», «На чемпионате мира по футболу», «Предстоящие гастроли Бронислава Разудалова».
«Не может быть!» «Еще раз перечитываю».
«Гастроли Бронислава Разудалова», «Нью-Йорк», «Чикаго», «Филадельфия», «Детройт». В сопровождении ансамбля. Я сказал шоферу, дайте-ка газету на минуточку. Маруся спрашивает, что там? Покушение на Рейгана? Война с большевиками? На, говорю, читай.
О, Господи, я слышу. Этого мне только не хватало.